Глава 5.
«А как там, кстати, дела с Юнусовым?»
Император кивнул своему сыну и продолжил читать газету, сидя перед камином.
«Раскручиваем», — вздохнул Александр. «Но процесс затягивается. Все ниточки так или иначе тянутся в сторону Балтийского княжества. Разведка узнала, что они смогли подкупить или убедить немало аристократов».
«Очень на них похоже».
Старик свернул газету и посмотрел на сына.
«А к ликвидации уже приступили?»
«Пока уничтожили два рода. Они выглядели слабыми, но стоило немного копнуть, как открылись интересные подробности. Оказалось, там готовили будущих диверсантов и армию восстания. Откуда у этих мелких родов такие возможности?»
Сын императора криво улыбнулся. «Найти их оказалось не так-то просто, ведь они не привлекали к себе особого внимания. Вели прежнюю жизнь, и лишь некоторые обращали внимание на то, что представители этих родов стали лучше одеваться, купили более дорогие машины и даже начали отстраивать шикарные поместья. Никто бы не стал подозревать их в каких-то антигосударственных делах, если бы не показания Юнусова. Оказалось, что все финансирование им предоставили балтийские банки, по документам, будто за оказание каких-то услуг. Впрочем, они и оказывали услуги. Готовили боевиков и диверсантов, что уже сейчас начали свою работу на землях империи. Но, судя по всему, балтийцы предоставили не только деньги, но и инструкторов, а также разведданные. Так они оказались причастны к минимум 5 подрывам важных заводов и железных дорог. Но и это не все. По непроверенной информации, диверсанты могут как-то способствовать открытию порталов сопряжения в нужных им местах. Впрочем, никакие подтверждения и не нужны. Всем и так известно, что на территории империи порталов открывается несравнимо больше, чем в других странах. И все понимают, что кто-то смог раздобыть специальные артефакты, позволяющие открывать контролируемые порталы.
«В общем, работаем», — заключил Александр. «А ты, кстати, как слетал? Задал вопросы Булатову? Прижал его, наконец? А то темная канцелярия пока не смогла понять, на кого он работает. Но история у него явно с секретами».
«Конечно, прижал», — усмехнулся император. «Даже в ассоциацию пригласил».
«А?»
— сначала не понял услышанного наследник.
«Так наша ассоциация же тайная. А он, хочу напомнить, под грифом неопределенных людей».
«Я считаю, что Булатов не причастен к этому», — вздохнул старик. «И насколько ему позволяет совесть, он верен империи. Потому и пригласил, а еще прижимать его не стал и общался с ним уважительно».
«Но и зря», — буркнул Александр. «Прижать все равно стоило. У него хватает темных пятен в истории, и можно было бы получить какую-то пользу из этого».
«Эх, сын», — покачал головой император. «Если я чему-то научился за долгие годы, так это разбираться в людях. Я тоже думал прижать его и напугать. Но все-таки единолично и без поддержки империи не каждый может взять штурмом иномирный город. И такой человек, будь он на коротком поводке, очень нам пригодился бы».
Старик задумался на пару секунд и посмотрел на огонь.
«Но я хорошо разбираюсь в людях и точно знаю, что такого не прижмешь и не запугаешь. Не смотри, что он молод. Михаил достаточно умен, а самое главное, хоть по нему сразу и не скажешь, он безмерно гордый человек».
«Да ну!»
— удивился Александр.
«А по моей информации, его род еще недавно мог унизить хоть кто угодно, и им приходилось только терпеть».
«Вот именно что недавно. До появления Михаила», — усмехнулся император. «А как только он возглавил род, теперь Булатовы могут сами унизить кого угодно. Так что нет, с ним так нельзя. Такие люди, как он, могут принять сотрудничество на равных. Но их гордость их же и губит. Они не могут подчиняться и переступать через свои принципы».
Старик задумался и усмехнулся, вспомнив свой разговор с Булатовым.
А еще в познаниях другого мира он ушел дальше, чем могли предположить наши аналитики.
Да? И насколько же? Александр явно не разделял уверенности своего отца.
«У него в замке живет как минимум один иномирный маг», — пожал плечами старик, на что наследник искренне удивился. «Да, а еще у этого мага 4 руки».
«Да хорош! И какой силы этот маг?»
Парень заинтересовался такой новостью, ведь раньше подобные иномирцы еще не попадались.
«Говорит, что 6-го ранга. Но мне, если честно, верится с трудом».
«Пусть так. Но я все равно не поддерживаю твоего решения», — покачал головой Александр. «Все-таки не забывай, что ты император, и ты имеешь полное право показывать, кто в этой стране главный». Старик нахмурился и недобро блеснул глазами.
«Это ты немного не понимаешь. Я старший и принимаю решение. Следи за своим тоном, юнец!»
— рыкнул он, активировав силу, отчего огонь в камине вспыхнул сильнее.
«Ну вот, значит, с Булатовым ты там чаи гонял, а родного сына силой давишь», —
возмутился парень, тогда как старик рассмеялся.
«Ну, извини. У него лучше получается брать штурмом города».
«Ой, ну хватит уже. Один раз отступил, и теперь всю жизнь будешь припоминать. Их много было, понимаешь? 100 раз тебе говорил, я просто не хотел терять свой отряд».
Александр аж подскочил со своего места. Ему и правда частенько припоминает ту ситуацию. Хотя все понимают, зачем он принял такое решение. Просто наследник смешно бесится каждый раз, потому никто не может остановиться.
«А вообще, если тебя так интересует этот вопрос, можешь сам слетать к нему и поговорить. Покажешь отцу, как надо давить на аристократов», — усмехнулся старик. «Посмотрим, насколько твои методы будут действенны».
«Мне кажется, или ты опять что-то не договариваешь?» — прищурился парень.
«Возможно. Можешь считать это предчувствием, старика. Я уже долго живу на этой земле, но подобное было со мной впервые. В какой-то момент мне показалось, что я слышу своего деда, и он орал не своим голосом, чтобы я не грубил, и решал все исключительно дипломатическим путем. Это было странно, но рассказываю как есть».
Император пожал плечами, так как и сам не понял, что это было за наваждение.
«Все равно не понимаю».
«А ты открой приложение ассоциации», — император передал Александру планшет. «Давай, давай, прямо сейчас».
Он дождался, когда сын сделает, что сказано.
«А теперь зайди в рейтинг. Видишь?
Он на 12-м месте? «А ты когда его пригласил?» — растерялся парень.
«Позавчера!» — воскликнул старик. «Запомни, сын, не все решается грубой силой и жесткостью. С некоторыми людьми лучше вести себя по-человечески. Если они этого заслуживают, разумеется».
«А он, по-твоему, заслуживает?» —
с недоверием Александр посмотрел на отца.
«Однозначно!» — кивнул император. «Он сражается в интересах нашего мира, и этого достаточно».
«Ну тогда ладно, приму твое предложение. И напишу Булатову, сможет ли он принять меня на 2 дней».
Александр взял телефон, но отец его остановил.
«Принять вряд ли сможет, но пообщаться возможность будет. И спасибо, что напомнил».
Он почесал затылок и задумался на некоторое время.
«Да, точно. Ты будешь моим представителем на его свадьбе».
«А не слишком ли отправлять на такое наследника престола?» — возмутился парень. «Он всего лишь граф».
«Да, и если я прав, а я почти всегда прав, то граф он далеко не простой», — заключил император и снова повернулся к огню, давая понять сыну, что разговор окончен.
Меня уже не раз приглашали гагарины, но у меня не было возможности. Все же живут они далековато, да и дома проблем хватает. И так едва успеваю. Встретить самих гагариных даже не рассчитывал. Все же дежурить и ждать меня постоянно они не могут. А у них, помимо этого завода, есть еще несколько, и они разбросаны по стране. Но меня прекрасно встретил их управляющий и провел полную экскурсию. Подробно рассказал о каждой интересующей меня позиции и даже сам подсказал, что еще может меня заинтересовать. Гагарины, как я и думал, улетели на какой-то из своих заводов и пробудут там еще пару дней. Так что мне предложили устроиться с комфортом в их особняке и подождать, на что я ответил отказом. Как-никак, у меня свадьба на носу. На это та еще проблема. Но пора уже ее решить. Вечно откладывать не получится. Помощи управляющего хватило с головой. Мне нужны были снаряды для дронов, и чем интереснее, тем лучше. Список я продумал еще по пути сюда, так что проблем с выбором не было. Благо, у меня есть полный доступ к расширенному каталогу. Правда, этот управляющий все время недоумевал, откуда у меня столько дронов. Все же закупился я на 60 тысяч, и все эти деньги были потрачены исключительно на снаряды. Взял самые разные, от светошумовых и до осколочных. Но говорить о том, что этими снарядами будут кидаться не дроны, а голуби, не стал. Ни к чему посторонним знать такую информацию. Хотя, если задуматься, мне все равно никто не поверит. Раньше приходилось постоянно выкручиваться, и бедные голуби метали во врага все подряд. Гранаты, мины, самодельные взрывные устройства, артефакты. Что удастся найти в трофеях, то им и выдавали. И это довольно неудобно, особенно когда какому-нибудь голубю приходилось из последних сил тащить в лапках массивный снаряд, что весит куда больше, чем он сам. Бывали случаи нештатного схода боеприпаса. На это довольно опасно. Но теперь эти проблемы позади, и все изменится. Малая авиация получит второе дыхание и станет в разы эффективнее. А моим людям не придется искать взрывчатку по помойкам. В итоге на переговоры, обсуждение и покупку ушло всего 2 часа. Управляющий обещал, что всю партию доставят в течение недели. И на этом мы попрощались. Я сел в свой самолет и сразу направился домой. 2 дня до свадьбы. Или 3. Не помню точно, но знаю, что времени мало, а ведь дел еще не в проворот. Полдороги смотрел в иллюминатор и размышлял о том, что пора бы уже рассказать Вике о нашей свадьбе. А еще спросить, хочет ли она этого. Но от мысли меня отвлек звонок. Как обычно, незнакомый номер, а значит, что-то интересное и неожиданное.
«Добрый день, господин Булатов, это барон Стрижаков», — представился мужчина. «Я звоню, чтобы уточнить, а вы правда покупаете камень?»
«Кажется, я догадываюсь, где вы нашли мой номер телефона», — хохотнул я, вспомнив свою фотографию в профиле ассоциации. «И все верно. Я готов купить большую партию. Но есть один нюанс. Я нахожусь в Архангельске. Это как раз не проблема, мои шахты не так далеко».
Предложил ему встретиться и переговорить, но попозже. На что тот лишь отмахнулся и указал координаты залежей камня. Довольно качественного, если судить по фото. Для Стрижакова камень не имеет никакой ценности, ведь шахты достались ему по наследству. И сейчас он пытается ликвидировать все эти завалы. Так что я ему только помогу. Договорились за умеренную плату и за самовывоз. На том и завершился разговор. Эх, не зря я выбрал именно такую аватарку. Теперь аристократы знают, чем меня можно попытаться подкупить. И куда девать свой ненужный камень. Нам все равно будет мало. А если партии будут поступать слишком большие? Найдем еще магов земли. Знаю одно место, где их можно выиграть в карты. После разговора сразу позвонил Жоре и приказал собрать бригаду строителей, перевозчиков и еще кого угодно, лишь бы как можно быстрее разобраться с тем камнем и перевести его ближе к порту. Ведь мы с бароном договорились, что я управлюсь за месяц. Вернувшись домой, сразу направился в свой кабинет. Хотел позвать Вику и уже окончательно все обсудить. Понятно, что отменить свадьбу практически невозможно, но если она не захочет, то не посмотрю на последствия. В любом случае, безвыходных ситуаций нет. «Михаил!» Прежде чем я успел позвонить Виктории, в кабинет постучался и заглянул Иннокентий. Даже не помню его фамилию.
«Простите, что отвлекаю, но...»
Он замялся, пытаясь подобрать слова.
«Кое-кто просил вас об аудиенции очень настойчиво».
«Ну, раз настойчиво, пусть заходит», — пожал я плечами. «Ладно, быстро поговорю, а затем позвоню Вике». Шлёп-шлёп-шлёп.
«А!»
— поздоровался со мной гусь, что вошел следом за Иннокентием.
«О, мистер гусь!»
— протянул ему руку для рукопожатия. Он же ответил крылом. «Да, надо будет их тоже снарядить руками. Это тоже на стул залезть не может нормально».
«Помню, обещал встречу, но со временем беда. Что ты хотел обсудить?» «Он говорит, что в рядах разумных гусей прибыло. Теперь их на 10 больше», — перевел Виконт. «И они предлагают союз».
Чай чуть было носом не пошел. Так что на всякий случай поставил чашку на стол и некоторое время пытался переварить услышанное.
«Союз?»
«Да!»
«Союз с гусями я еще не заключал», — задумчиво проговорил я.
«Он обещает, что его народ будет полезен. Они могут быть ушами, лапами, глазами и так далее».
В комнате стоял гогот, и я не понимал, как Иннокентий перекрикивает гуся.
«Если опустить подробности, то все разумные гуси из его клана могут мысленно общаться на расстоянии».
Гусь предложил создать разведывательную и сигнальную гусиную сеть. Рядом с Иннокентием всегда будет один из них, а остальные распространятся по всем моим землям и в случае чего смогут сразу сообщить о происшествии или приближении врага.
«На нас никто не обращает внимания, а мы можем ходить где угодно и мгновенно докладывать тебе о происходящем», — заключил гусь.
«Так вас же съедят», — возразил я.
«Это могут быть только люди, а от зверя мы отобьемся».
Пернатый спрыгнул со стула и, напитав лапу энергией, топнул ей по полу, отчего одна из досок пошла трещинами.
«Ну, не откажу же я гусю».
«Тем более, что предложение интересное. Камеры — это хорошо, голуби тоже. Но и гуси лишними не будут. В дальнейшем их можно будет немного модифицировать, усилить и отправлять на задание».
«Все, теперь идите», —
махнул я рукой и выпил остывший чай. После чего потянулся к ящику стола, где у меня хранится кое-что покрепче. Просто так эту информацию не освоить и не смириться с тем, что только что произошло.
«Михаил, занят?»
Не знаю, сколько я просидел, глядя в пустоту перед собой, но в какой-то момент в дверь снова постучали. Роман заглянул внутрь и, убедившись, что я свободен, уселся на стул напротив.
«Я просто хотел спросить, а можно кого-нибудь покалечить?»
«И ты со своими странными предложениями», — выдохнул я.
«Зачем тебе кого-то калечить? Ты же знаешь, свои желания стоит оформулировать точнее. А то ведь исполнится, но не совсем так, как тебе хотелось бы».
«Нет, ты не подумай ничего лишнего. Нам просто не на чем тренироваться, пациенты закончились»,
— развел руками мой ученик.
«Ну, всему свое время», — вздохнул я. «Теорию пока изучайте». «А ты чего такой задумчивый?»
Роман не мог не заметить, что я смотрю куда-то в одну точку все это время.
«А ты бы не был задумчивым на моем месте. Я союз с гусями заключил. Каким мне еще быть?» —
воскликнул я и осушил чашку кузнечной настойки, сразу же подлив еще.
«Ладно, хорошо, хоть войн не предвидится. А пациентов найдем, не переживай».
«Бззз». Посмотрел на вибрирующий телефон и нахмурился. Звонок с поста охраны обычно не предвещает ничего хорошего.
«Слушаю». «Даже так? И много их?»
На моем лице появилась улыбка. Ведь приехали представители Маммоновых.
«Да, пусть идут ко мне в кабинет. Я тут».
На этом завершил вызов. И откинулся на спинку кресла.
«Ну вот, выходит, я ошибся, Роман. Скоро будут тебе пациенты».
Пусть сейчас приехали только юристы, но, зная Маммоновых, которые их прислали, это дело не закончится миром. Спустя несколько минут в кабинет пришла целая делегация из 15 мужчин в строгих костюмах. Они расселись по подготовленным для них местам, а трое уселись напротив меня, начав доставать из кейсов документы. Я же просто сидел, попивал кузнечную настойку и улыбался, ожидая, что такого они хотят мне предложить. Стопка документов передо мной постепенно росла, но я даже не хотел читать, что там. Все равно сейчас прокомментируют.
«И что это?»
Когда на стол положили последний документ, уточнил я.
«Это документ о продаже маяка»,
— указал на одну из бумаг мужчина.
«Этот документ подтверждает продажу портовой инфраструктуры роду Мамоновых. Там указана цена, и, уверяю, вы получите ее в полном объеме сразу после подписания».
10 000 рублей?»
— рассмеялся я. «Ну, ладно, давайте дальше».
«В этом документе вы отказываетесь от претензий к роду Мамоновых. Здесь подтверждаете передачу земель вашего вассала и принимаете полную ответственность за возможные проблемы с ним».
Юрист говорил спокойно, и казалось, что он полностью контролирует ситуацию. По крайней мере, ему так казалось.
«И последнее предложение».
Передо мной раскрыли папку, где хранился еще один документ. Довольно симпатичный, с золотыми печатями.
«Официальное объявление войны».
«Да вы что?»
— удивился я.
«В случае, если вы не подпишете все остальные соглашения, Мамоновы и 26 их союзных родов объявят вам войну. Шутки кончились, господин Булатов».
Мужчина с торжествующим видом протянул мне перьевую ручку и пододвинул документы ближе.
«Я так понимаю, это предложение, от которого я не смогу отказаться»,
— задумчиво проговорил я, глядя на документ об объявлении войны. Но юристы этого не заметили и подумали, что я говорю о других документах.
«Отказаться не выйдет в любом случае. Мы подготовили 50 жалоб в разные инстанции и структуры. Ваш порт завалят инспекциями. Также есть документы, подтверждающие ваше нападение на Архангельский порт. Все жалобы готовы отправиться в имперскую канцелярию в любой момент».
«Но я не нападал».
«А какая разница? Думаете, сложно доказать обратное? У Мамоновых есть много связей, и не вам перечить их воле».
«Ладно, уговорили», —
махнул я рукой и, взяв ручку, поставил свою подпись.
«Не смог отказать себе в таком удовольствии»,
— протянул подписанный документ об объявлении войны и улыбнулся.
«А теперь проваливайте прочь. Передайте эту бумажку Мамонову, и можете искать себе другую работу».
«Ваше право»,
— скрежетнул зубами юрист, но документ принял.
«Позволите, перед уходом я совершу один звонок?»
«Пожалуйста».
Понятно, что он хочет разыграть передо мной какой-то спектакль, и я с удовольствием посмотрю.
«Да, господин». «Он не согласился». «Да-да, сейчас покажу, конечно».
Мужчина засуетился и достал из кейса планшет, положив его передо мной.
«Вы должны это увидеть, прежде чем мы уйдем».
«Ну, раз должен, то показывайте», —
пожал плечами, и юрист включил прямую трансляцию с разведывательного дрона. Впрочем, там ничего нового. Недалеко от порта к берегу пристали 20 небольших десантных катеров. Из них высадились бойцы. У меня сразу зазвонил телефон. Видимо, хотят сообщить о вторжении, но отвечу позже уж. Очень интересное видео.
«Маловато для нападения», —
прокомментировал кадры, на что мужчина усмехнулся.
«Это не нападение, а демонстрация сил», — гордо заявил он.
«Ну ладно, пусть демонстрируют». Бойцы прошлись по берегу, добрались до маяков, после чего спешно удалились, направившись к портовому городу. Но стоило им немного отойти, как прогремел мощнейший взрыв. В воздух ударили 2 столба пламени. Видно было, как по воде прошлась взрывная волна, и все заволокло дымом.
«Ой, кажется, ваши маяки были заминированы. Как неудобно вышло»,
— ухмыльнулся мужчина.
«Уже жалеете, что не согласились? Столько денег было потрачено зря».
Я же сидел и улыбался, глядя на планшет. Дым постепенно начал рассеиваться, а оживленные переговоры юристов становились с каждой секундой все тише.
«А что такое? Что-то не так?»
Помотал я головой. На маяках остались небольшие трещины и сколы, но об их полном уничтожении не может быть и речи. Полчаса, и маги их полностью восстановят.
«Вы, главное, не расстраивайтесь. Вредно для здоровья».
Пока они приходили в себя, достал телефон и набрал номер Черномора.
«Видел, да?» «Да, неудачная попытка подрыва. Что теперь?»
«Убейте их всех», — пожал плечами. «Да какие пленные? Зачем?» — перевел взгляд на юристов, а те резко побледнели.
«Да вы не переживайте так. Я вас отпущу, можете идти».
«Вы и так ничего бы нам не сделали. Мы юристы!»
— воскликнул старший из них.
«А кто бы вас нашел?»
— рассмеялся я.
«Идите, пока я не передумал».
Юристы спешно собрались и, похватав с моего стола бумаги, убежали прочь.
«Пусть идут. Мне они здесь ни к чему».
Впрочем, я и не отпускал их. Ведь следующие пару лет их жизни станут куда веселее. Потливость, слезотечение, сильнейший насморк, диарея, зуд везде, где только можно, и бородавки по всему телу — это лишь малая часть того, что я подарил им. Некоторое время выслушивал доклады разведки о том, как проходит уничтожение отряда Мамоновых и захват их катеров. Но в какой-то момент у меня снова зазвонил телефон. Приготовился к худшему. И не зря, ведь звонил Монте-Шарль.
«Михаил, все готово!»
— радостно воскликнул он. «Что готово?» — нахмурился я.
«Ну как же, свадьба!»
«И что мне надо делать?»
— обреченно вздохнул и закрыл лицо руками.
«Ничего, Михаил, ничего! Самолеты уже вылетели!»
«Какие еще самолеты?»
«С персоналом, украшениями и угощениями. Михаил, ты чего? 14 самолетов уже скоро приземлятся!»
Граф явно радовался предстоящему празднику. А вот я молчал и смотрел в пустоту перед собой. «Точно! Свадьба ведь! А я затеял войну с 27 родами. Ну ничего, так даже веселее. Я бы сказал, по-булатовски».